как себя формулировало древнеримское государство? Очень просто. Обычно это было закодировано, вот так сказать, в такой аббревиатуре. Вот. SPQR. Сенат и народ римский. Где сенат и народ были абсолютно равнозначны в этой формуле. Вот. Сенатус Populus Romanus. И вот это очень интересно, когда начались неблагополучия. Я специально употребляю это слово во множественном числе. И когда они начались, то все пишущие люди, ну и думающие, а были в это время в Риме думающие люди. Хотя к ним и сенат, и народ относились с подозрением и опаской. И все ж таки, когда произошло восстание, какое было восстание? Дамы и господа, Спартака. Когда произошло восстание Спартака и подавление его Крассом, Красс сказал: «Я не стану врать, что я разгромил Спартака и для самовозвышения». Заметьте. Вот тут это тоже было. «Я не стану врать, что несмотря на то, что я человек не бедный», о, он был очень не бедный человек, «я также рассчитывал, разгромив Спартака, несколько поправить и свои денежные дела». Вот. То есть в Риме был неписанный закон. Ну, не врать же нельзя, а закон был, а перед своими не врать, они же тебя знают. Вот, а это было перед своими. «Но я это сделал ради государства, ради сената и народа римского». Хорошо. Со Спартаком разделались. Но это, в общем, не было крупной проблемой. Вот. Хотя марксисты уверяли меня на лекциях по истории, что это потому, что у Спартака не было ясно выраженной политической программы. Да? Но, между прочим, дамы и господа, мы все смеемся, слыша этот бред. Но в этом бреде есть и правда. У него не было политической программы. Да и у Красса, который разгромил его, ее тоже не было. А вот потом из ниоткуда появляется новый страшный человек. Люций Корнелий Сулла вместе со своим врагом Марием, который тут начинает устраивать маленькую славную гражданскую войну. При этом случайно Сулла перерезал 26 тысяч римлян. Вы знаете, что такое для города, пусть сколь угодно большого? Представляете себе Москву, где за 3 дня перерезали 26 тысяч интеллигентов. Представляете? Было дело, перерезали, и не 26 тысяч. В Москве было за 3,5 года, да, с середины 1936 года, ну, так скажем, до 1939, перерезано не 26 тысяч человек, да, а так по общему общие прикидки одного статистика, 280 тысяч людей интеллигентных профессий. Так помилуйте, это же гигантская Москва. Так, это же огромная страна. Но Сулла говорил, у меня есть только одна цель – укрепление республики. Я все это сделал в интересах государства. Неважно, что при этом он убил всех личных врагов своей огромной семьи, всех семей своих родственников и всех своих. Ну, это ерунда, ну, 26 тысяч, ну, послушайте. Да? Не забывайте, там была еще одна страшная вещь, которая при сталинизме буквально повторилась. Какая?
Списки.
Нет, списки, само собой, знаменитые проскрипции. Все было записано в 4 экземплярах. В отличие от нашей политической власти, где все было записано, ну, как сейчас полагают архивисты, максимум в одном экземпляре. Максимум. А иногда ни в каком. Дальше, но тут дело не в этом. Почти всегда, когда убивали патриция, так убивали не только его семью и детей, убивали всех его рабов. Великолепно, да? Всех его рабов. Это значит не только прикончить старого идиота-большевика, наркома здравоохранения там, но и всех секретарей и секретарш, и даже, как мне рассказывал один человек, который чудом охранников в министерстве. Вот, тоже. Но ведь вы понимаете, воспроизводится стереотип. И вот тут дело уже не только в политической власти. Тут появляется новая всепокрывающая концепция. Концепция государства. Римская республика. И он сказал позднее Цицерону. Он сказал, ну ты-то, Марк Тулей, понимаешь, что во мне действовало государство. И вы знаете, правда, государство его типа, он был страшный консерватор, традиционалист, и, заметьте, это очень интересный момент, республиканец, он был убежденный враг монархии и республики, и монархии и диктатуры. А себя он облёк временными диктаторскими полномочиями, не только не изменив государственный строй, но еще его и укрепив. Республиканский государственный строй, который и оставался таковым, пока не наступила эра политического модернизма. Я подчеркиваю, Сулла был консерватор, который оставил сферу политической власти в неприкосновенности, но убил там в этом месте, да, 26 тысяч человек. Есть другие подсчеты. Момзен с этим не согласен. Гиббон говорит, что может быть больше, но не важно. Это не важно, или как мы говорим, тоже наш жаргон, не принципиально. Да. Так. То есть, вот. И ему пришлось, то есть уже мертвому, он уже умер. Вот. Ему пришлось ждать, пока пришел человек, произведший первую революцию в Риме. Я говорю, революцию реальную. Вот. Реально. Кай Юлий Цезарь. Кстати, римские историки называли это революцией. Это же интересно. Вот. Революция. И приближалась эра нового типа государства. То есть приближалась эра, когда впервые в мировой истории было создано абсолютное государство. Почти тоталитарное государство. Вы можете не верить, тогда возьмите, купите, можно купить. И даже старый русский перевод был неплох. Купите Тацита. Это было так. И вот теперь, что такое абсолютное государство? Это идея, вы понимаете? Так, его из камня не построишь, из железа не построишь, его даже не построишь из письменных столов, из которых сейчас состоят большинство государств, за которыми сидят люди, которые все еще правят государствами, пока государство не проблематизировано и не прекратило свое существование. И вот, что такое абсолютное государство? Ради Бога, не думайте, что абсолютное государство обязательно должно заниматься истреблением своих подданных. Мы слишком к этому привыкли, да? Более того, полностью с этим примирились во имя величия абсолютного государства. Мы все величие очень любим, да? По нашей собственной умственной ничтожности. Великое государство. Самое сильное государство. Вы думаете, что? Что это в гитлеровской Германии началось или в сталинистской России? Это очень давно. И появилось государство, которое больше не называлось республика. Как оно называлось у Октавиана Августа? С его времени империя. Почему? Это уже был не Рим. А это уже было гигантское пространство, в которое были заключены около 70 народов. Вот. И, кстати, Сулла боялся такой империи. Он говорил, тогда исчезнет римлянин. Что тогда будет римлянин? А ведь каждый умный император знает, что империя – это конец национализма, а не начало его. Как может быть национализм в Лондоне 19 века, когда англичане покорили полмира, эти люди приезжали в Лондон, основывали банки в Лондоне, предприятия в Лондоне. Вот, и тогда еще великий английский политик, который возложил корону императрицы Индии, театр, да? Да. На чело королевы Виктории великий Дизраэли сказал, вернее, не сказал, он сказал это Гладстону и своему врагу политическому, и записал в дневнике: «Сегодня предел моей жизни, предел моей славы. Я присутствовал при создании новой империи, Британской империи». Нормально, да? Совершенно аналогично тому, как в 1872 году какая страна объявила себя империей? Германия. И когда Отто фон Бисмарк так записал в своем дневнике. Теперь появляется третья после британской и русской самая могущественная империя мира – германская. Но только записав это, я все сравниваю с древними римлянами. А параллели, вы знаете, никогда не бойтесь параллелей. Вот. А дальше Дизраэли записал. Вышел на улицу, оглянулся, и что я вижу? Безумное богатство и роскошь, детская проституция, голод, нищета, низость в моей великой стране. Согласитесь, редко бывают такие премьеры, да? Я и дальше написал, а потом был романтик, неисправимый. И дальше я проклинаю все это вернувшись с приема, где он был сделан герцогом, там, наследственным лордом, да, и он написал, я проклинаю все это и самого себя. Между прочим, в каком-то смысле это где-то отдает древним Римом. А? Но вот. А Бисмарк приписал, и это только подчеркивает двусмысленность политического существования человека. Я сделал то, что не удалось ни одному немцу. И это уже он смотрит на своего повелителя, германского императора. Он не ему говорит, он записывает. Только эти идиоты все разнесут в пух и прах, потому что у них нет политического мышления. И так случилось. Он предупреждал, когда гладил по щечке маленького принца Вильгельма. Этот мальчик в 5 лет уничтожит все то, что я делал 50 лет. Это все нормально, да? Вы не удивляетесь, я надеюсь. Все правильно. Я только говорю одно, что все-таки в этих двух отзывах и Дизраэля, и Отто фон Бисмарка мы видим серьезную политическую рефлексию. То есть эти люди были людьми думающими, а не просто успешливыми выскочками. Они продумывали любую политическую ситуацию как ситуацию мыслительную. А более того, они так все записывали тогда. Вот, боялись свою память. Вот, все записывали. И благодаря чему я могу сейчас об этом говорить. Это все документировано. И вот теперь... Значит, появилось новое пространство. На этом я закончу первую часть лекции. Новое пространство. После пространства Римской Республики появилось пространство Римской империи, прототипа первого абсолютного и отчасти даже, это предел абсолюта тоталитарного государства. Государство Октавиана Августа. Все было абсолютно безобидно. Ну что же, человек из хорошего рода, я бы сказал, Юлиев Клавдиев, да, с гигантской родней, приемыш Цезаря, да. Но, правда, он убил сразу же всех, кто помог под разными предлогами, но не в этом абсолютность государства, а в том, что абсолютное государство является абсолютным, но в особенности на пределе перехода в тоталитарное, оно является организмом, который не исключает ни одного члена, живущего на данной территории, из сферы возвращаемся абсолютной политической власти. И вот тогда впервые в истории, что мы видим? Едет в ссылку кто? Ну, с Пушкина вспомните, Евгений. Овидий, Назон, за что страдальцем кончил он свой век. Я правильно цитирую? А дальше, Гриша, я правильно цитирую? А дальше тут разночтение. Вот. Блестящий, допустим, и мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии. Каким образом человек сенаторского рода, блестящий поэт, которого очень любил Цезарь, за что он его отправил в ссылку? За аморализм и фривольность в литературе. Это, кстати, первый случай в мировой истории. Только, ну какое дело императору, что кто-то там пишет «Арс Аманди», «Искусство любви», ну, с какими-то деталями, которые, как бы, все и так знают, вот, и все прочее. Ну, потому что в абсолютном государстве и, в особенности, в тоталитарном, возникает такой тип политической власти, которому ничто не безразлично. Ведь вы знаете, где начинается политическая свобода? Там, где власти... Не там, где власть вас любит. Потому что если власть вас любит, это так же опасно или более для вас, чем когда она вас ненавидит. Политическая свобода реальная начинается с безразличия власти к 90% элементов вашего существования. Вот тут начинается свобода. Перерыв.